Пусть горит огонь на жертвеннике. Часть первая. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Уже долгое время мы воспринимаем эти слова из книги Левит, 6 глава 13 стих, как пророческий призыв для постоянной молитвы. Трудно что-то сравнить с важностью этого занятия, но если рассмотреть эту фразу поточнее, то это повеление еще больше. Оно об огне, в который человеку нужно войти, чтобы оказаться лицом к лицу с Богом. Слова из этого отрывка относятся к жертве всесожжения. При рождении свыше, впервые услышав Иоанна 3:16, мы сразу принимаем по вере важнейший факт. Иисус – это полнота жертвы, которая искупила все наши грехи. Как говорит послание к евреям, Христос не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. И потому освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Послание к евреям, 9 глава с 11 по 12 стих, а также 10 глава 10 стих. Это истина, и слава Иисусу. Однако если познание славы Иисуса и его жертвы на этом заканчивается, то мы обкрадываем себя по большому счету. Бог ведь недаром дал Моисею описание скинии и порядка богослужения в ней. Смотрите 9 стих 25 главы книги Исход, как образов для нас, достигших последних веков. 11 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам. Инструкции богослужения в книге для левитов начинаются именно с описания жертвы всесожжения. Принципиально в ней то, что она не является жертвой за грех, не является и жертвой повинности, то есть вины за непредумышленный проступок. Это отдельные, четко прописанные виды жертв. Также она не является жертвой примирения, благодарения и так далее. Более того, она потому называется жертвой всесожжения, что от нее ничего нельзя себе оставить. В отличие от других видов жертв, которые служили едой для семьи верующего и священника, жертва всесожжения полностью возносится к Богу, и она была доступна каждому, кто захочет ее принести. Так вот, именно об огне сжигания этой жертвы было сказано, что угасать ему не должно никогда. Законно спросить тогда, почему, что в этой жертве такого особенного? Ответ опирается на Божье представление о грехе. В человеческом понимании грех – это нарушение законов, заповедей, постановлений. Должен был сделать положенное тебе, но не сделал. А в Божьем представлении не так. Грех, говорит Писание, это промах мимо цели, отклонение в пути. Именно это значение имеют слова Хата, номер Стронга 2398, в Ветхом Завете, и Амартия, номер Стронга 266, в Новом. И цель, в которую надо попасть, это идеальное исполнение. Все, что меньше, слабее и хуже, чем совершенство, это промах мимо цели. Сделал хорошо, а мог сделать лучше. Или мог сделать лучше, но не сделал, значит промахнулся. Давайте сгустим краски, чтобы это различие стало еще яснее. Можно привести пример с гостем, которому объявили правила поведения в доме, где он остановился. Нельзя воровать, жечь мебель и бить соседей. А в остальном, просто относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Гость вроде бы согласился и ничего из запрещенного не делал. Не дрался и не воровал, но оставлял грязную посуду на столе, вместо того, чтобы помыть ее, отпихивал в сторону детей, мешавших ему ходить. Рассказывал сомнительные анекдоты за завтраком. Делал это не по злому умыслу, а просто потому, что привык так у себя дома. Доставил ли он удовольствие хозяевам? Отнюдь. Пригласят ли его еще раз остановиться в этом доме? Навряд ли. Это пример различия в представлении о грехе. Формально гость ничего не нарушил, а фактически он проявлял себя как неприятная личность, от которой хочется держаться подальше. Аналогия видна и в отношениях людей со святым Богом. В Писании указано многое из того, что делать нельзя. Нарушил – виновен, согрешил – тогда проси прощения и приноси жертву повинности или жертву за грех. А ведь есть еще и то, что положено делать верующим – делать хорошо, делать достойно совершенного Бога. Например, любить Его всем сердцем, душой, разумением и крепостью. 30 стих 12 главы Евангелия от Марка. Но выполнять это достойным Его образом мы сами не можем. Стараемся, но не дотягиваем даже близко. Очевидно, что по правде мы представляем собой этого самого неприятного гостя, даже в том случае, когда он формально ничего не нарушает. для восполнения несовершенства людей в отношениях с Богом, он назначил жертву всесожжения. Эта жертва – суть констатация факта постоянного ежедневного промаха мимо цели. Как в ироничной поговорке «хотели как лучше, а получилось как всегда». Мы искренне хотим быть во всем ему угодными, но забываем благословить, поблагодарить. Не можем терпеть в испытаниях и продолжаем повторять одни и те же ошибки, оставаясь по-прежнему вдалеке от цели быть так же святы, как Отец наш свят. 16 стих 1 главы 1 послания Петра. Быть такими же совершенными, как Он. 48 стих 5 главы Евангелия от Матфея. И так продолжается каждый день. Жертва всесожжения служила дополнением всего того, чего верующим не хватало, чтобы всегда попадать в цель. Это как дополнительная порция добра, внимательности, терпения, высокого качества и прочих отменных свойств в каждую мысль, в каждое чувство, в каждое дело, которое делает искренне верующий. Какова величина того, что нам нужно добавлять по жизни, чтобы в глазах Божьих мы были святы и имели радость близкого предстояния и общения с Ним? Большую часть надо добавить или меньшую, в сравнении с нашими собственными успехами, любовью и праведностью. Существенно большую, астрономически громадную. Каждый определяет в меру своей самооценки, но верно только последнее. Астрономически громадная часть должна быть добавлена, чтобы мы никогда не промахивались мимо цели. Если сложить обе части, можно увидеть ответ на ту проблему, с которой постоянно бьются психологи, стремящиеся помочь людям поднять низкую самооценку или понизить чрезмерно высокую. К душепопечителям, пасторам, психологам, консультантам и коучам приходят с отчаянием люди, которые при всех своих успехах, талантах и благословениях говорят, что я плохой или недостаточно хороший, или все у меня получается не как у людей, никто меня не любит. К этим же душепопечителям обращаются и помазанные, непогрешимые и непревзойденные, с недоумением по поводу того, что их высокая самооценка не соответствует низкому качеству их жизни. Или по поводу того, что с ними никто не хочет общаться на личном уровне. Можно, конечно, давать советы и методики, стараться переубедить и скорректировать поведение, но ответ по существу заключается в жертве всесожжения. Именно она дает двойственную, но полностью правдивую оценку личности. Личности человека, который регулярно промахивается мимо цели, но воспринимается отцом как абсолютный чемпион. Всегда, когда ему по его просьбе добавляют громадную порцию успеха. Когда Господь назначил этот вид жертвы своему народу, Он показал нам образ нашей будущей славы. Показал нам принцип того, что происходит, когда в нас поселяется Христос, упование славы. 27 стих 1 главы послания к Колоссянам. Единая жертва Христа позволяет нам не только всегда иметь в себе открытую дверь для покаяния и очищения от всякого греха. Она постоянно горит на жертвеннике для восполнения нашего несовершенства. Мы очень редко попадаем в цель и никогда не попадаем в десятку, но наши стрелы мыслей, чувств и дел возносятся к лицу Отца на восходящем потоке от огненной жертвы совершенного Христа, и тогда они совершенны. Всегда в десятку. Писание говорит, что скиния Моисея была как образ даров и жертв, которые не могли сделать в совести совершенным приносящего. 9 стих 9 главы послания к евреям. А Иисус делает это для нас постоянно. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 5 глава послания к Ефесянам, с 25 по 27 стихи. Когда думаешь на эту тему, горячее чувство под названием «Аллилуйя» накрывает каждый раз. Невероятно, но его жертва делает нас славными, святыми и непорочными, белее снега. Неприятные гости становятся приятными. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно», — говорит наш возлюбленный. 14 стих 2 главы «Песни песней». И потому особое значение имеет это наставление Божие. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. 13 стих 6 главы книги Левит. Это действенная защита от свирепых нападок лукавого. Ведь одна из самых постоянных и яростных его атак идет на нашу идентичность детей Божьих. Он всеми силами старается столкнуть нас в один из закосов на дороге в царство. Или упасть в кювет саможалости и уныния, или вылететь навстречку, чтобы там сталкиваться лбами с такими же великими и непревзойденными. Да не преуспеет он в этом, ибо нам небезызвестны его умыслы». Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Огонь, восполняющий жертвы Иисуса, горит уже не в шатре скинии, а в нашем сердце Духом Святым. Жертва всесожжения была лишь образом для нас, достигших последних веков. 11 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам. Поэтому каждый раз, когда начинается атака, нам надо стать в этот огонь. В нем сгорит наша гордыня и вознесется наше сердце на высоту небес и во святилище к лицу Божьему.